На следующий день в 1:30 Ленин издал приказ арестовывать левых эсеров, где бы они ни прятались. Особенное внимание он приказал обратить на вокзалы, в первую очередь на Курский вокзал. В Ацетису он велел организовать как можно больше отрядов, чтобы не пропустить никого из бегущих, арестованных не выпускать без тройной проверки и полного удостоверения непричастности к мятежу, направить лучшие силы по квартирам, где живут или прячутся эсеры. В 2:40 Вацетис доложил вождю, что приказ выполнен. Несколько десятков латышей собрались возле здания ФВЧК на Рождественке. Ленин стоял среди солдат, которые мирно курили, обсуждали события дня. «Почему не вижу арестованных контрреволюционеров?» — спросил Ленин, обращаясь ко всем и ни к кому в частности. «Хотите посмотреть?» — спросил один из латышей. Он взял Ленина под локоть и повел за угол на Варсановьевский переулок. Там было шумно и людно. Солдаты лучших сил революции тащили из секретных складов ВЧК мешки и бочки с продуктами и вином. В ряд выстроились извозчики, в сторонке торчали башни броневиков. Солдаты узнали, что чекисты прячут продукты, конфискованные у врагов революции. Охрану смяли, объявив ее эсеровской. Дзержинский, освобожденный из плена, уехал домой спать. Он почти не спал последние дни. Ленин сердился, потому что операция сорвалась. Лациса сняли и на место председателя вернули Дзержинского, которому Ленин не доверял и чьей инквизиторской честности, особой и корыстной, он опасался. Дзержинский был скрупулезно честен, но при том жаден и жил взаймы, потому что большую часть полученных денег отправлял своему брату, имение которого сожгли крестьяне. У брата была большая семья, дворянину в деревенских западных краях было опасно. К этому счастливому для большевиков, но омраченному грабежами дню, относится и первая встреча Ильича с мельником Миллером. С Рождественки Ленин поехал на Пятницкую, где тогда жила Инесса Арманд, его любовница и искренний друг. Когда Роллс-Ройс вождя пересекал Болотную площадь, под него кинулся человек худого телосложения, сутулый и с диким взглядом. «Стой!» — кричал он. «Дальше ни шагу!» Опытный шофер Ленина Гирс сумел затормозить так, что радиатор чуть коснулся бока дикаря. «Спасибо!» — бросил тот и опустился на корточки. Он стал ползать по мостовой и собирать с камней булыжников каких-то жуков. Гирс погудел, чтобы пугнуть чудака. Он показался ему неопасным, но надо было глядеть в оба, потому что к товарищу Арманд Ленин ездил без охраны. Ленину стало любопытно. Его еще не покинуло хорошее настроение. Он умел увидеть относительную ценность явлений и событий. Разгром эсеров и уничтожение конкурентов в борьбе за власть в Российской Республике превышало разочарование в преданности идеалам революционных солдат. Ленин отлично понимал, что у солдат, просидевших годы в вонючих окопах, никаких идеалов не осталось. Идеалы могут выжить лишь в гостиных и академических кабинетах. Жаль только, что инквизиторы революции, солдаты Дзержинского, ненадежны, как и ненадежен сам председатель ВЧК. Дзержинского придется каким-то образом убрать. Он становится опасен. Для него революция — это он в революции. Потому что, как и положено выкормышу польских иезуитов, он претендует на высшее и истинное толкование воли божества. И если он, Ленин Владимир Ильич, еще год назад был его божеством, то теперь Дзержинский уже свалил его с пьедестала и примеряет пьедестал под себя. Но схватка с Дзержинским еще предстоит. Если знаешь, кто твой враг, то считай, что ты его, по крайней мере, наполовину разоружил. Ленин легко соскочил на булыжную мостовую и пошел поглядеть, что там делает чудак в шляпе. Тот поднялся, держа в руке большую стеклянную банку, которую прикрыл ладонью. «Странное место для поиска насекомых», — сказал Ленин. «Если бы это были насекомые, я бы не переживал», — ответил лохматый человек с диким взглядом подвижника. «Но это куда более ценные представители фауны. Не желаете ли взглянуть?» Ленин взял банку, и он сразу же сообразил, что увидел нечто совершенно невероятное. Это были животные. Кошки, уменьшенные до размеров майского жука. Они бегали по дну банки и выгибали спинки, поднимали хвостики и задирали к небу головки, будто отчаянно мяукали, только ни звука из банки не доносилось. «Что это означает?» — спросил Ленин. «Что это за фокусы?» Он нашел самое простое из возможных объяснений, потому что знал, что в подавляющем большинстве случаев именно простые объяснения оказываются верными. «Если вы не знаете, — ответил обиженно Миллер Мельник, — то не стройте из себя умника. В последнее время развелось безумное число специалистов. Если это фокусы, то вы коверный, а, скорее всего, рыжий клоун». Ленин решил не обижаться и не реагировать на грубость, потому что перед ним стоял чудак, и притом чудак неординарный. «Тогда объясните, — потребовал Ленин. «Это плоды моих открытий и опытов, — ответил Мельник Миллер. — Вряд ли вы слышали обо мне, потому что моя основная лаборатория осталась в Риге, захваченной по милости большевиков тевтонами». «Рига была оставлена русской армией в 16-м году, — поправил Мельника Миллера Ленин, — и большевики здесь совершенно ни при чем». «Вы просто не в курсе дел, — возразил Мельник Миллер, — это не люди. Не далее, как на прошлой неделе, два бандита из таких называемой ЧК ворвались ко мне в квартиру, если комнату под лестницей можно назвать квартирой, и возжелали конфисковать все мои труды». «И что же, товарищ?» — в глазах Ленина блеснула озорная искра. «Как вижу, им не удалось выполнить свое задание». «А на что существует электричество?» — воскликнул вызывающий Миллер Мельник. «На что?» «На то, чтобы такие типы забывали дорогу в мою лабораторию». «Конкретнее, и представьтесь, наконец!» — в голосе Ленина прозвучал металл. Собеседник, услышав этот голос, обычно опускал глаза и замолкал. «Миллер, Мельник, или наоборот, я сам порой не помню, какая часть моей фамилии шествует первой. У вас лаборатория». «Вот именно. Но я, как беженец, остался совсем один. Вы не представляете, как мне бывает трудно. Даже с питанием моих питомцев приходится скармливать их друг дружке». Ленин поморщился. «А что случилось с чекистами?» — спросил он. «Я вытащил их бесчувственные тела на лестницу. Когда они ночью пришли в себя, они ничего не помнили». «И не вернулись?» «Куда им возвращаться?»
«Начальство подскажет».
«Значит, не подсказало».
«Итак, — сказал Ленин, — попрошу вас пригласить нас к себе в лабораторию. Это далеко отсюда?»
«Нет, вон в том доме».
«Отлично. У меня не убрано». «Меня не интересует ваша кровать или остатки завтрака», — поморщился Ленин. «Мне важно оружие гипноза, которым вы занимаетесь».
«Да не занимаюсь я гипнозом, я же биолог».
«Пошли, пошли», — Ленин подтолкнул Мельника Миллера в спину.
Гирс медленно ехал сзади. Они вошли в подъезд. «Четвертый этаж», — сказал ученый, — «только у меня не убрано».